Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница сегодня Юлия Морозова, беженка из Мариуполя, добравшаяся через Россию до Гамбурга. Юля, давайте начнем с того, что вы представитесь и расскажете чуть-чуть о себе. Кто вы, что вы и откуда вы?
Мы из города Мариуполя. Зовут меня Юлия Морозова. А наш сын, он чемпион Украины по боксу. Когда началась война, мы вынуждены были покинуть наш родной город. Мы пробыли в подвале 45 дней. В Мариуполе муж у меня работал на заводе, а я занималась юридической деятельностью. У меня два образования, я юрист и психолог. Но война все изменила, и нам пришлось расстаться с тем, что у нас было. Сейчас мы в Гамбурге. Сын наш продолжает боксерскую карьеру.
Юля, вот есть разница в восприятии у человека обычного и у психолога, когда происходит такое? Что вы думали? У вас включились какие-то профессиональные механизмы понимания, реакции?
Единственный механизм – это позитивный настрой. При всем этом я старалась думать о хорошем и поддерживать других, хотя было очень сложно. Но включался защитный механизм – это инстинкт самосохранения в первую очередь. То есть в такие моменты мы перестаем быть в профессиональной позиции, и у нас действуют только наши базовые инстинкты – это выжить.
Юля, насколько я понимаю, вы родом из Мариуполя. Сейчас вы находитесь в Гамбурге. Что это был за путь? Что это за дорога Мариуполь-Гамбург?
С Мариуполя мы приехали в Донецк на фильтрацию, потому что иначе мы не могли выехать. Я обратилась в команду «Рубикус» с помощью. Они откликнулись, и они стали нас сопровождать. Мы с Донецка поехали в Ростов. С Ростова мы поехали в Питер, с Питера в Эстонию, Ригу, Липаю, паром и Гамбург. И все это время нас сопровождала команда «Рубикус». Мы так ей благодарны.
Юля, вы говорите, что вы прошли фильтрационный лагерь. Где этот лагерь? В каких условиях вы жили в лагере?
Мы в самом лагере не жили. Мы проходили фильтрацию в Буденновском районе Донецка.
Как проходил этот процесс фильтрации? Как проходит допрос беженцев?
Задавали вопросы, делали фотографии, снимали отпечатки пальцев, подключали наши телефоны к своей аппаратуре.
Юля, а что они искали?
Понятия не имею. Мы только выполняли их команды, что делать.
Вы видели других беженцев, вот проходящих эту процедуру?
Да, те, которые проходили в самом Мариуполе, это Новоазовск, Безымянно, там, ну, можно сказать, издевались над людьми.
На вашем теле или теле вашего мужа или сына не искали синяков или ссадин от ношения оружия?
Мужа искали, обсматривали. У меня нет, но как бы тело было открыто, потому что весна, как бы, в принципе, тепло было уже. Мы проходили в конце мая эту фильтрацию. Ну, и сына смотрели, и мужа смотрели, да. И уже и на Ростовской, а потом границы тоже все по новой мы проходили. И на Питерской. Проверяли на ссадины, на ношение оружия, на наколки.
Вы что-то слышали о фильтрационных других лагерях? Вы с кем-то позже обменивались, ну, так сказать, опытом?
Ну вот мы вместе ехали, когда в Германию с нами были люди. У них было все совсем по-другому и серьезно. Их хотели оставить служить. Девочки сказали, пойдешь латать чужие раны. Ну прям вот в такой грубой форме. Ну их в итоге, конечно, выпустили, но она делилась впечатлениями, что это было очень унизительно и страшно.
Вы говорите об издевательствах в этих фильтрационных пунктах и так далее. Что такое, с вашей точки зрения, эти издевательства? Это грубая речь, это какое-то подталкивание, это не отвечание на вопросы или нечто большее? Вас не лишали основных человеческих прав? Вам давали еду, какое-то питье? Вы имели возможность отдыхать?
Мы не проходили через лагерь. Еду, питье нам, естественно, никто не давал. Наша фильтрация закончилась одним днем. А вот со слов, которые проходили через лагеря, вот там, конечно, жутко, но это я могу рассказывать только со слов.
К кому относились офицеры, которые занимались этой фильтрацией? К вам, к мариупольцам, как к украинцам, как к русским, как к людям, я не знаю, без гражданства? Почему вообще манера могла быть грубой? Чем вы виноваты в том, что вы оказались в таком положении? С их точки зрения?
Позиция у них одна, если мы не принимаем и не поддерживаем позицию спецоперации, как они ее называют. Они не считают это войной, они считают это спецоперацией, они считают это освобождением. А наш сын задавал нам вопросы: мама, чего освободили от моего бокса, от жилья, от друзей, от школы, от чего, мам? Они считают это освобождением. И если мы не принимаем эту позицию, значит, мы плохие.
А вы между собой дома называете это войной?
Это однозначно война.
У вас дома были какие-то разговоры друг с другом, хотя бы такие интимные, с объяснением того, а почему это все происходит? Во имя чего? Чем это вызвано?
Это фактор территории. Все. Здесь ни о чем другом речи быть не может. Путину нужны территории, и, ну, если честно, мы считаем его психически нездоровым человеком.
Как военнослужащие, через которых вы проходили фильтрацию, как они все-таки поняли, что вы не русские патриоты, мягко говоря?
Мы говорили минимум для того, чтобы не создать конфликтных ситуаций, потому что очень боялись, и могло быть все что угодно. Поэтому минимум ответов.
То есть можно сказать, что вы вели себя не просто осторожно, но еще и профессионально?
Ну, можно и так сказать, потому что мы очень боялись.
Каков был ваш дальнейший маршрут? Как все-таки вы попали, в конце концов, в Гамбург?
Сам маршрут – это был Донецк, Ростов, Питер, Эстония, Рига, Лиепая и Парун в Гамбург.
На территории России с кем вы контактировали? Вы говорите об этой организации, о которой я понял, что вы уже даже в Донецке узнали, да, и как-то пытались выйти на нее. Кто эти люди? Какая их мотивация? И в чем заключается их помощь?
Это международная волонтерская организация. Они нам оплатили полностью всю дорогу. У нас было с собой 4000 рублей, это все, что у нас было, потому что мы накануне купили квартиру. У нас 20 января прошла сделка, мы купили квартиру. Я объяснила и попросила о помощи. Мы не ждали, но надеялись. И нам откликнулись. И спросили, в какой город вы планируете ехать. Я стала спрашивать, можем ли мы поехать в Гамбург. Гамбург закрытый для беженцев. Но я объяснила, что в Гамбурге хорошие школы бокса. Одни из лучших в Германии. И тогда они взялись за нас и помогли. Сейчас мы живем у волонтеров. Рубикус давал нам деньги на еду. Собаки нашей тоже сопровождал. У нас бигль собака. Купили переноску. Это, ну, все дорогостоящее финансирование. Мы это прекрасно понимаем. Но без них бы наша жизнь, она, это был бы просто уровень существования. Мы сейчас обустроились и держим с ними связь.
Почему вы не остались в России? В России тоже есть первоклассные школы бокса.
Если бы не было бы войны, и у России был бы другой президент, не тот, который создает угрозу людям, то мы к России ранее всегда хорошо относились. Но я вам хочу сказать, что народ России и власти России — это две разные вещи. Мы были в Питере и были удивлены, когда увидели женщину, одета в украинскую символику. Для нас это был просто нонсенс, но мы приятно были удивлены. Попадаются очень хорошие люди. На сегодняшний день это не наша страна.
Юль, скажите, пожалуйста, вам в России приходилось рассказывать о ваших переживаниях, о том, что видели ваши глаза? И как вас слушали?
Да, конечно, нас сопровождали и российские волонтеры. Они нас принимали у себя с нашим Сёмой и собакой. Когда мы рассказывали, они говорят, мы видели по телевизору, говорит, но когда это вот рассказываешь из первых уст, конечно, это всем иное. Они плакали вместе с нами. Знаете, мы думали, ну вот вроде бы уже не болит, не думаем. А как только наступает на вот эту больную мозоль, то снова все перед глазами, как будто ты опять проживаешь то же, что пережил.
Юля, вы сказали, что вашего сына зовут Семён?
Собака Семён, сын Виталик.
Вот я хотел спросить про Виталика. Вы сказали, что он чемпион Украины среди юношей или просто чемпион Украины, всей Украины?
Он чемпион Украины среди юниоров.
Сколько ему лет?
15.
Тренировки боксеров в Германии отличаются от тренировок в Украине?
По качеству бокса, я бы сказала, ну, одинаковый уровень. Но дело в том, что у нас в Мариуполе был один из сильнейших тренеров. И здесь очень сильные тренера. Виталик тренируется у двух. Один — это Дирк, олимпийский чемпион. И второй — это Тим. У него спортивный клуб «Боевые львы». И вот он чередует тренировки. По уровню у тех тренеров, которых тренируется Виталик, это продолжение той базы, которую заложил Виталику тренер в Мариуполе. У нас тоже был сильный тренер.
Юля, а вот вы представляете себе такую ситуацию? Виталик выступает за юношескую сборную Германии, и ему противостоят украинские боксеры.
Да, так и будет. Так и будет. Ну что, мы уже теперь в Германии, в Гамбурге, и, естественно, будем боксировать уже за Германию. Ребенок мне сказал: мам, я не буду боксировать за Россию. Это когда мы вот, да, обсуждали. И, ну, за Германию он говорит: ну, я говорю: Виталь, ты понимаешь, что это украинцы, да, это чемпионат и все. Говорит: мам, ну что, я ж тут уже надо принимать. И, ну, мы просто приняли эту ситуацию, что да, придется боксировать против наших украинских спортсменов.
Вам попадаются сейчас в Германии, в Гамбурге люди, разделившие вашу судьбу, украинские беженцы? Видитесь ли вы с кем-то?
Да, вы знаете, очень много. В Гамбурге очень много людей. Более того, вот мы живем у Анны и Ульриха, и они нас иногда приглашают к своим друзьям. У них тоже друзья украинцы, вернее, люди украинцы живут. И вот вчера мы вечером тоже ездили к их друзьям-художникам и встретили там украинскую семью. Правда, они не мариупольские, они с Никополя, но все равно живут они уже у них 4 месяца. Потом также в Гамбурге здесь мы познакомились с мариупольчанами, с людьми из Бучи. Очень много. Здесь, можно так сказать, в Гамбурге, наверное, через одну, через две семьи, где живут украинские беженцы.
Юля, вы учите немецкий язык? Как Виталик объясняется со своими немецкими тренерами?
Вы знаете, мы думали, это будет проблема. Переживали. Нет. Если где-то какие-то моменты, да, вот работа над ошибками, например, они через переводчик, а на ринге они понимают друг друга великолепно. То есть тренер показывает, да, Виталик там повторяет, делает, что говорит тренер. То есть не столь важно звучание, а техника ведения боя. И они друг друга отлично понимают. А когда вот прорабатывают, да, вот прошла тренировка, и вот какие ошибки, тогда уже они говорят через переводчик. Но Виталик, в принципе, он относительно знает английский, и здесь очень много в Гамбурге знают английский, поэтому так общаются. Немецкий мы учим. Для меня это вообще новый язык.
Юля, позвольте пожелать вашему сыну спортивных успехов, а вашей семье в целом удачи.
Юля, большое спасибо, и удачи, и побед Виталику, ну, за сборную Германии.
Спасибо большое.
Нашей собеседницей сегодня была Юлия Морозова, беженка из Мариуполя, добравшаяся через Россию до Гамбурга.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наша следующая собеседница – волонтер из Петербурга. Она назвала себя Анной.
Анна, в каких условиях живут беженцы, украинские беженцы? Ну, что они едят? Хватает ли денег на транспорт, на одежду, на лекарства?
Очень по-разному. Есть люди, которые приезжают, у которых есть какие-то деньги, чтобы что-то снимать, где-то жить, как-то себя одевать. Большая часть людей нуждается в помощи. Бывают люди, которые живут в квартирах волонтеров. То есть есть люди, которые готовы бесплатно предоставить свое жилье. Есть люди, которые приезжают и живут в так называемых ПВР, пункты временного размещения. Это, как правило, какие-нибудь дома отдыха, санатории или что-нибудь в этом роде в очень разных местах по всей России. Где-то это спортзал с матрасами на полу, где-то это просто отдельные номера, как в гостинице. Там кормят. Ну вот под Петербургом такие есть. В Тихвине, в Сосновом Бору есть в разных местах.
Анна, а как волонтеры узнают о вашем существовании? Над городом же не летают воздушные шары и дирижабли с вашим номером телефона?
Не летают, я надеюсь. Хотя иногда мне кажется, что он написан где-то на заборе. Люди узнают о нас, как правило, по сарафанному радио. Кума сказала.
Анна, я верно понял, что вы помогаете украинским беженцам, едущим и на запад, и на восток в Россию.
Мы помогаем украинским беженцам, которые оказались на территории России и теперь думают, что с этим делать. Часть значительная уезжает, что предсказуемо, на запад. А часть решает остаться по разным причинам. Бывает и так, помогаем мы всем. Мы не делим людей на правильных и неправильных беженцев. Нас не очень интересует их политическая или какая-либо еще позиция.
Анна, насколько реалистичны беженские ожидания? Они разочаровываются, попав в круг внимания вашей организации волонтерской? Или, наоборот, они не ожидали такого теплого и щедрого приема?
Это по-разному. Большая часть тех людей, с которыми я имею дело, конечно, вообще не ожидают такой поддержки и помощи, которую мы можем оказать. Довольно много людей, которые готовы помогать и встречать, кормить, поить, провожать, сажать на поезд, гулять с детьми, пока взрослые там в больнице и что-нибудь еще такое. Поэтому чаще всего мы получаем какие-нибудь отзывы в духе того, что спасибо, что возвращаете веру в людей и как здорово, что в России есть такие люди. Но бывает и другое, бывает, когда люди думают, что мы работаем за государственный счет, или что это какая-то государственная организация, или что у нас есть какое-то финансирование, нет его, нету. Ну, бывает немножко с претензией, что, мол, что-то вы не очень работаете. Но чаще всего люди удивлены. Ну, это вопрос лично каждого, или ты доверяешь, или нет. Я представляю, как это сложно довериться каким-то непонятным ребятам в интернете, но зачастую у людей другого выбора нету, им приходится это делать. Люди отказываются предоставлять там какие-нибудь документы, которые нам нужны, чтобы чем-то помочь, говоря, что, не знаю, мы отправим их в Красный Крест, и нам за это дадут денег, а они не хотят. Но чаще всего люди очень-очень-очень благодарны и совсем не ожидают поддержки.
Как беженцы выбирают страну, где они хотят обосноваться? Какая у них мотивация? Они делятся этой мотивацией с вами?
Да, это такая немножко наша боль. Это люди, у которых, ну, и опыт разный, и у них будет очень разная траектория движения. Соответственно, те, кто выезжают через западную границу Украины, оказываются в ближайших странах, в Польше и Германии. А те, кто выезжают через Россию, хотят попасть к своим родственникам, которые могли выехать с другой стороны и оказались в Польше и Германии. Польша и Германия приняли на себя самый большой удар. Там больше всего людей, там все переполнено. Те условия, в которые попадали беженцы, которые выезжали и оказывались там в марте, и те, кто приезжают туда в августе, оказываются в очень-очень-очень разных условиях. Там переполнены лагеря. И мы, ну, прям так очень долго и пристально беседуем по поводу того, уверены ли вы, что вам точно-точно-точно в Польшу или Германию. Это одна стратегия. Люди просто едут туда, где кто-то уже есть. Другая стратегия. Нам все равно, поедем куда скажете, ждем ваших распоряжений. Довольно жуткая фраза. Мы не очень хотим брать на себя ответственность за такие решения, потому что людям все равно там жить, сталкиваться с местной бюрократией и так далее. Но у европейских коллег есть всякие разные ресурсы, которые показывают, в каких странах разные условия, где можно получить медицинскую помощь, потому что если люди раненые, например, им, соответственно, нужна будет срочная госпитализация, или там маленькие дети, и, соответственно, нужно будет пристраивать детей там, в детский сад или школу. Часто люди едут за животными, ну, соответственно, не во всякую страну можно приехать с животным.
Анна, расскажите, пожалуйста, о горизонтальных связях внутри волонтерского сообщества. Вот, например, вещи, провизия, телефонные номера друг друга. Как вы все находите друг друга? Ведь вряд ли вы пользуетесь какими-то средствами массовой информации для того, чтобы сообщать друг о друге. Есть ли вообще у волонтеров десятники, так сказать, сотники, тысячские?
Для разных целей разные. У нас есть какие-то общие каналы, в которые стекается вся основная информация. Это обычно какие-то чаты по городам. И там люди могут скоординироваться друг с другом. Есть отдельные чаты, отдельные сообщества людей, которые могут помочь с транспортом, да, например, там, автоволонтеры с машинами или с автобусами. Есть люди, которые сосредотачивают у себя чемоданы, потому что люди часто едут с вещами просто в пакетах, и им нужны чемоданы. Есть люди, которые могут помочь собрать еду в дорогу и подвозят эту еду там, к транспорту, которым люди будут отправляться дальше. И есть люди, которые приходят, выкладываются прям там на 250%, отдают всего себя этому делу, и оно их сжирает, и они исчезают.
Беженцы из Мариуполя, Харьковской области, Киевской области отличаются друг от друга? Или все-таки для вас это просто поток беженцев?
Они отличаются по тому опыту, который они пережили. Ну, то есть люди, которые вышли из подвалов, сейчас таких ситуаций, да, чуть меньше, когда было в разгаре все совсем плохо в Мариуполе, это, конечно, было очень заметно. В первую очередь по их физическому состоянию, просто они истощенные. Это люди с обострившимися хроническими заболеваниями, потому что в подвалах ранней весной довольно холодно, истощенные в смысле от голода, совершенно раздетые, ну, потому что у них нет одежды, и очень-очень-очень-очень-очень напуганные. Ну и отличаются, потому что это могут быть люди из крупных городов, да, и там условно какой-нибудь молодой айтишник из Харькова. Это совсем не то же самое, что какая-нибудь 70-летняя женщина из какого-нибудь села в Харьковской области, которая за свою жизнь это село покидала 3 раза, и для которой просто поездка на метро – это гигантский стресс. В этом смысле люди еще очень сильно отличаются.
Скажите, а вам попадались люди увлеченные, творческие, ну, я не знаю, художники, музыканты, поэты? Как они себя ведут?
Кто-то продолжает рисовать. Вот у меня был молодой человек, он инвалид детства, у него там серьезные проблемы со здоровьем. 20-летний парень, который совсем не выглядел на 20 лет, с родителями. И он рисует, он график. Мне кажется, он хочет поступать куда-то, где бы он мог учиться на художника. Так вышло, что они приехали как раз на дни, которые они находились в России. Пришелся его день рождения, и мы дарили ему предметы для рисования. Но удивительно, он рисовал совсем не войну, а какие-то совершенно мирные сюжеты. Дети часто рисуют что-то такое. Но не то, чтобы мы с ним вели беседы про его осмысление происходящего. Тут еще, видите, такая вещь. То, что мы делаем, если мы говорим про людей, которые уезжают, да и не уезжают тоже, это в сущности такая работа менеджера-логиста. Да, надо подхватить людей, понять, куда им надо, что им надо помочь с документами, во что их надо одеть, в какой поезд сунуть. Мы очень много говорим про то, что будет, и очень мало про то, что было. И отчасти это, ну, и о том, что у них происходило, о том, какой опыт они пережили. Отчасти это стратегия самосохранения, ну, моя, потому что сталкиваться с таким количеством человеческого горя, ну, в общем, так, если говорить откровенно, невыносимо. Поэтому либо ты будешь вникать очень глубоко в каждого, либо ты поможешь, возможно, большему количеству людей. Ну, вот я выбираю второе.
Как ведут себя беженцы дети? С ними сложнее работать или проще?
С одной стороны, детская психика гораздо более гибкая, и дети зачастую не очень понимают, что происходит на самом-то деле. У меня была семья, ехала девушка, ну, выпускница школы. она училась где-то на первых курсах университета, со своим младшим братом 9-летним. Они уехали из Мариуполя, мама отправила их вдвоем, девочка поступила учиться в Европе, и, соответственно, ее университет эвакуировался, и братишку она везла с собой, соответственно. И вот они ночевали там пару ночей в Петербурге. Девушка очень стеснялась мне об этом сказать, но она очень хотела посмотреть город. Это удивительно, потому что люди очень разные. Кто-то сидит в комнате, не выходя, и хочет как можно скорее уехать, а кто-то хочет погулять по Петербургу. И она говорила, что она очень хочет показать это братишке, потому что он никогда нигде не был. И для него было настоящим приключением там первая поездка на поезде, метро. Он увидел большой город первый раз в жизни. И вот этот вот пацаненок вел дневник путешественника. И для него вот все происходящее было каким-то приключением. Девочка взрослая воспринимала все совсем по-другому. А вот для ребенка, да, он пережил все те же самые жуткие вещи, что и взрослая. Но вот это вот для него было чем-то каким-то отдельным. Ну и, в общем, слава тебе, Господи. Бывает другое, очень сильно другое. Бывают детей, ну, тоже ПТСР, и они плачут, и боятся громких звуков, и... Когда были салюты, мы всегда обязательно предупреждаем семьи об этом, чтобы люди не пугались. И взрослые пугаются, и дети от звуков взрывов. Детям страшно тоже, когда они особенно, ну вот какого-то чуть постарше возраста, им страшно, что они едут в другую страну, языка, который они не будут знать, и они боятся, что у них там не будет друзей, например. Ну, у них другие страхи. Они спрашивают, когда кончится война, и они задают такие очень простые вопросы, на которые ни у кого из взрослых, к сожалению, нет ответов, и это немножко вгоняет в ступор, потому что со взрослыми вы можете так понимающе переглядываться, никто ничего не говорит, а с детьми так не выходят, и от этого иногда тяжелее. Но переживают они, кажется, это, ну, иначе, чем взрослые.
Анна, до сих пор мы говорили о беженцах, ну, так сказать, о других. У меня к вам личный вопрос. Вы в порядке?
А кто сейчас в порядке?
Тогда я задам уточняющий вопрос. Меня мой коллега чуть-чуть опередил. Я хотел спросить, думаете ли вы о будущем? Не о политическом будущем, а о человеческом будущем. Как вам представляется завтрашний и послезавтрашний день?
У меня абсолютно апокалиптические ожидания. Но это лично у меня, они у всех очень разные. У меня очень черная картинка перед глазами. Но вот то, что я делаю, то, что мы все делаем, в эту черную картинку добавляет чуть-чуть светлых красок, потому что людей, которые хотят помогать, невероятно много. Это дает некоторую надежду. Но в целом больших поводов для оптимизма у меня лично нет.
И тем не менее, Анна, я от всей души хочу вам пожелать удачи в вашей замечательной благородной деятельности. Спасибо вам за разговор.
Огромное спасибо, Анна.
Нашей собеседницей была Анна. Волонтер из Петербурга. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.